«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот новости, самый увлекательный сериал, оторваться невозможно. К счастью или к сожалению, но это не художественный вымысел, а и реальные люди, которые вершат судьбы миллионов остальных. А в кинематографе тем временем очень много политики, особенно когда речь идет о премиях. Зрителям, конечно, хочется, чтобы фильм учил нас добру, мотивировал на правильные поступки, но иногда драматургия и режиссерская задумка, они не очевидны. Сегодня мы будем говорить про фильм «Анора» с российскими актерами, фильм Шона Бейкера, победитель Каннского фестиваля, и фильм, который номинирован на «Оскар» в 6 категориях, в том числе за лучшую мужскую роль второго плана, и Юра Борисов стал первым российским актером, который претендует на «Оскар». Пишите, нравится ли вам Юра Борисов? Смотрели ли вы фильм «Анора»? И вообще, что думаете про красотку, про Золушку? Потому что все это так или иначе история, которая перекликается. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте, а также в Телеграме. И там тоже очень удобно писать комментарии, а отвечать на наши вопросы. Сегодня кинотерапевт, клинический психолог Ирина Гросс. Ирина, приветствую!
Всем привет, привет.
Прежде чем приступить непосредственно к обсуждению, мы скажем, что да, будут спойлеры. Мы сегодня раскроем немножко какие-то детали, которые есть в фильме, но без этого невозможно просто обсудить. Предлагаю вот пока политику немножко вынести за скобки, потому что там, конечно, скажем, русские выглядят неприглядно, да, если мы говорим о состоятельных гражданах, у которых, в общем, довольно такие, ну, пока не будем обсуждать родителей главного героя, да, да и сам главный герой, вот это вот продолжение вот этих вот новых русских, да, которые опять появились на международных экранах, в общем, тоже ведет он себя, ну, не самым лучшим образом, да, не самый взрослый, не самый зрелый человек. Мы сейчас о нем поговорим. Но сразу скажу, там не все русские плохие. Вот герой, опять же, Юры Борисова, он просто объект восхищения, наверное, миллионов сейчас женщин на планете. Почему? Тоже попробуем выяснить. Но для начала сам сюжет. Вот это же такая, опять же, сказка про Золушку. Да? Все отсылки туда.
Да, так как кинотерапевт, я обращаю внимание, собственно, на терапию. И прежде всего, после того, как я посмотрела этот фильм, я задалась вопросом, а есть ли здесь терапия? То есть, насколько этот фильм будет полезно смотреть зрителям, что они могут для себя взять, вынести, с какими вопросами, проблемами имеет смысл смотреть этот фильм. И, конечно, тема инфантильности, тема взросления, тема отношений, тема наших иллюзий, мечт, желаний в этом фильме звучит. И тема любви, насколько к любви можно быть вообще готовым, не готовым. И «Золушка» — это же история про мечту, как всем нам хочется быть счастливой, как всем нам хочется богатого принца прекрасного, и как часто это в жизни не случается, как часто мы встречаем этих принцев, и нам кажется, что это принц, но в итоге это фальшивый принц. И действительно, в фильме есть две линии, где фальшивые отношения, иллюзорные, и где отношения настоящие. И, на мой взгляд, самое интересное — это то, как часто мы не видим эти настоящие отношения, как часто мы принимаем их за что-то другое, потому что это не соответствует нашей фантазии, иллюзии и этому принцу.
И стереотипы, да?
И, да,
принцы,
стереотип.
Они очень понятны, и они как раз очень часто заслоняются вот этой мишурой, да, в том числе деньгами, в том числе шиком, лоском в обществе потребления, в котором сейчас этот фильм-то, в общем, и вышел.
Собственно, это про что-то внешнее и внутреннее. И действительно, у нас про самих себя есть эти стереотипы, есть эти иллюзии, и мы верим в эти иллюзии, и, конечно же, разбиваемся, разочаровываемся, страдаем, но и мы не способны видеть то, что есть настоящее. И, конечно, линия фильма с Юрой Борисовым – это про настоящие искренние чувства, и он единственный герой, который героиню принимает, поддерживает и способен видеть ее настоящей. И как часто мы не видим себя, как часто мы из себя делаем какую-то иллюзию, обманывая себя и веря вот в эту иллюзию. И так и бывает, если ты не принял себя, не увидел себя, не способен быть настоящим пока еще, не понял вообще, а как это, ты, конечно же, создаешь про себя иллюзию и иллюзорных людей встречаешь вокруг. Такие отношения, они просто, конечно же, приведут к разбитому сердцу.
К крушению вот этих грез, к тому, конечно, что каретой, точнее, тыквой окажется, в общем, все, и ты сам в итоге, да, с таким фальшивым принцем. Вот какие принцы в жизни же, они вообще не встречаются, пишут нам наши зрители и слушатели, а вот это кино как раз о том, какой он принц может быть на самом деле, да, то есть настоящий принц. Мы сейчас доберемся до этого, давайте просто вот сюжет вспомним, да, что это Бруклин, что это девушка, которая танцует стриптиз, Анора, это ее настоящее имя, но она его не принимает, ей нравится, чтобы ее называли Эми. И она знакомится с сыном русского олигарха Ваня, его играет Марк Эйзенштейн, который проводит все свое время на вечеринках, в развлечениях, и он, в общем, выкупает время этой девушки на неделю, предлагает слетать с ней в Вегас и спонтанно женится. Ну, то есть вот такая действительно сказка, вау, то есть она становится счастливой обладательницей очень дорогого кольца, еще и мужа, у которого явно есть деньги, потому что он платит за все подряд, разбрасывается этими деньгами, живет в шикарном доме. Ну и родители, узнав о том, что сын женился, значит, просят тех людей, которые приглядывают за Ваней в Америке, просят, чтобы он срочно развелся, летят туда и, значит, делают все возможное для того, чтобы он действительно развелся. И как раз на этом фоне такой резонер, да, вот герой Юрия Борисова, который помогает этого Ваню поймать, помогает эту девушку успокоить, потому что у нее, естественно, случаются истерики. Он ее ловит, он ее там пытается, так сказать, привести в чувство. Но интересно вот что, что вот Анора делает выбор, а Ваня выбор не делает, да, то есть это как раз история про взросление вот этого главного героя, который не совершает выбор, он же абсолютно зависим от компьютерных игр, зависим от всех от видов удовольствия, да, и от родителей в том числе, но это такое продолжение Золушки-то, по сути, да, то есть когда люди встречаются, не узнав друг друга, и что происходит дальше? А дальше вот она, суровая действительность.
Современная Золушка. Ну, на самом-то деле, с одной стороны, нам нужны эти иллюзии, мечты и фантазии для того, чтобы мы создавали какие-то смыслы и двигались. С другой стороны, вот понимаете, в чем сложность? Мы, конечно же, никаких сейчас алгоритмов и, да, инструкций не выдадим, а всегда их хочется. И классно будет, если наш разговор создаст пространство для того, что вы, как минимум, если кто-то не посмотрел фильм, вы его посмотрите. Хотелось бы сказать, что
каждый увидит что-то свое.
Каждый увидит что-то свое, да. Но, безусловно, в этом смысле Юра Борисов подарил всем нам мечту. Мы сейчас все свидетели того, как простой парень из Подмосковья будет стоять на сцене. И уже не важно, вручат ему Оскар, будет он его держать или нет, но вот этот путь, который он проделал, который он прошел, всем дарит нам надежду и мечту, что, друзья, верьте, делайте то, чего вы хотите, стремитесь, боритесь и...
Делайте это честно.
Делайте это честно, и на мой взгляд, что мотивировало Юру, он был влюблен в Анну, да, которая его жена сейчас, она его старше на пару лет. И он рассказывал в интервью о том, как она была для него недоступна, и ей нужно было вот как-то впечатлить, да, что я вообще-то достоин, посмотри на меня, я буду классным актером, поверь в меня. И ему хотелось этого масштаба. Ему хотелось попасть в Лос-Анджелес, ему хотелось быть в этом. И где-то внутри он сам не верил в себя, но была вот эта часть, которая его туда двигала. И в том числе, чтобы доказать своей любимой, что я могу, что ты будешь мной гордиться, своей маме, своим детям. И здесь опять же вот это единство и борьба противоположности, что с одной стороны он сомневался, не верил, зачем учить английский, я никогда не буду там, да, есть опять же отрывки из этого интервью. А с другой стороны, на самом-то деле он готовился. И мне очень понравилась фраза Данила Чащина, с которым мы говорили вот буквально на днях, что он тоже человек из провинции, любил кино, просто безумно любил кино, хотел попасть, хватался за каждую возможность. И он сказал такую фразу: вот ты ждешь эту белую лошадь, ты очень хочешь, чтобы она прискакала, и вот она скачет. Но если ты не готов, если ты не готовился, ты не сможешь ее оседлать.
Или ты не проедешь на ней долго, да. То есть ты вскочишь, но упадешь, и это будет еще.
Да, и что это значит? Это значит, что Юра внутри себя, он готовился, он знал, что ему придется учить английский, он знал, что ему придется давать интервью. И он был к этому готов, он с радостью это принимает. И в этом смысле он нам всем дарит мечту. Безусловно, это событие, которое объединяет Россию. Мы гордимся. Мы верим в то, что все возможно, даже несмотря ни на какие преграды, да, которые выстраиваются, и политика, и экономика, и так далее. В этом смысле, уже в этом смысле...
Есть терапия, да?
Это терапия, да, это большое вдохновение для нас всех. А что касается героев, каждый увидит в этом действительно свою историю, важно, с каким героем вы себя ассоциируете. Но я думаю, что мы с Вероникой, конечно же, к женщине присоединимся, да, себя будем ассоциировать с Анорой.
Там есть еще женщина, это его мать, которая пытается понять, что он натворил, потому что, конечно, она переживает, видимо, и за свое состояние, и за репутацию. Это как в «Трех мушкетерах», когда кардиналу многие начинают сочувствовать, потому что приходится расхлебывать все, что, значит, творят все остальные. Но да, вот как раз про девушку хочется, вообще про женские герои, про их эволюцию хочется сказать, что если раньше женщина там в 70-е, допустим, да, это была либо награда мужчин, либо такая жертва, то вот плавно-плавно женские характеры, они эволюционировали до того, что у женщины сложный выбор и какие-то суперсила, суперспособности, да, и опять же есть какие-то семейные задачи, собственные, да, реализация своей собственной мечты, баланс на грани реальности и мечты, про то, что это женщины разных возрастов, которых мы видим сейчас на экране, да, вот все везде и сразу, там героине больше 60 лет, актрисе имеется в виду, и женщины становятся самостоятельными, женщины разных социальных статусов нам показаны, и вот Анора сейчас, с одной стороны, мы это видели в «Красотке», но это такая красотка наоборот, да, это ведь красотка наоборот, то есть женщины... которые имеют право на несовершенство. То есть от Памелы Андерсон мы дошли до, по сути, субстанции, которую мы, вот, возможно, кто-то уже посмотрел, не будем, мы отдельно ее разберем, и от «Красотки» до «Аноры».
Это очень интересно, как мы меняемся со временем, и кажется, что сейчас одно из лучших времен для женщин. И действительно, как она себя чувствует, она работает стриптизершей, да, и ей за это не стыдно. Она в этом смысле очень сильная, она яркая, она не стыдится себя.
Она может зарабатывает здесь... сама. В отличие от Вани, она зарабатывает сама.
Да, и... И при этом она все-таки ведется, да, на эту иллюзию. Но она, конечно, самостоятельная, сильная, уверенная в себе, несмотря на то, что она работает в профессии, может быть, не самой привлекательной, за которую как раз-таки 10 назад, лет 10 назад было бы стыдно, да. Но когда мы смотрим, и когда мы присоединяемся к Аноре, как женщины, я сейчас говорю «мы», да, присоединяясь ко всем, но я слышала не одно такое мнение, поэтому говорю «мы». Нам, конечно, очень хочется верить, что будет кольцо, что все, что она уже как будто бы и заработала этот дом, И что, почему бы нет?
Заслужила счастье всем.
И откуда эта мама непонятная? Нам всем очень хочется. И я, когда писала статью на эту тему, даже женщина-редактор возмущала. А почему? Да нет, вот это же ее кольцо. Как это так? Ну нет, конечно, в этом смысле жизнь, наверное, твердая штука, и не всегда то, чего хочется, осуществляется. И в этом смысле, с одной стороны, это время женское, да, когда женщина уже имеет голос, она умеет за себя постоять, она сильная, и как она там кусается, и как она там дерется с этим Юрой. Но с другой стороны, жизнь не всегда дает тебе пряник, который ты заказывала. И, конечно, с чего это, с чего они должны были делиться состоянием с ней? Кто ты такая, девочка? А мы здесь, парень при нас, он не имеет никакой власти, поэтому ты тут зря поиграла.
Там есть такая фраза, что вот эта вот спальня, которая ты думала, что это его спальня, это спальня его родителей, а он вообще-то в детской комнате живет. Ну, то есть он сам поиграл в ту роль, которая ему была не свойственна. То есть у него такой подростковый бунт у этого парня.
И в этом смысле она, конечно, невнимательно смотрела, да, в этом смысле она очаровалась своей иллюзией, и когда мы сильно чего-то хотим, мы на самом деле очень уязвимы, и мы видим не то, что есть, а то, что мы хотим. Это огромная проблема большого количества женщин в момент влюблённости. Ты не видишь реального человека. Ты видишь то, что тебе хотелось бы видеть. Ей бы очень хотелось, чтобы Иван был настоящим принцем, но он оказался фальшивым. И нам, когда мы влюбляемся, очень хочется настоящего принца. Но часто там оказываются фальшивки. И вот это умение увидеть...
А есть вот эти красные флажки. Вот какие там красные флажки? Там же огромное количество красных флажков у него.
Ну, там, как минимум, его поведение, то, что она не задает вопросы, то, что она не интересуется, да, не проговаривает, то, что она не знакомится с родителями. Огромное количество того, почему она остается в иллюзии. На самом-то деле, один большой флаг красный – это игнорирование реальности. Мы, когда мы влюблены, мы хотим в этом оставаться, мы хотим в этом залипать. Это очень приятно. И мы не хотим прощупывать почву реальности. Мы не хотим прояснять, мы не хотим задавать вопросы, мы не хотим говорить, слушай, ты знаешь, а мне вот это твое поведение и отношение ко мне не нравится.
Или зависимость. У него же была зависимость от компьютерных игр, зависимость от запрещенных препаратов. И, в общем, это то, что ее, ну, не насторожило, да?
Ей, на самом деле, с ним было дико скучно. И она ему об этом не говорила. Она подыгрывала ему ради каких-то своих иллюзорных целей. Когда он играет в PlayStation, ей совершенно не интересно с ним. То есть это момент того, что ты не размещаешь свои истинные желания, потребности, не говоришь, что на самом деле ты хочешь, не даешь никакой конкретики человеку, и вы продолжаете болтаться в этих иллюзиях.
Вы очень верно, Ирина, сказали, что они оба не знали ничего еще и про себя. То есть вот даже то, что фильм называется «Анора», а это ее настоящее имя, она ведь просила, чтобы ее называли другим именем, да, но свое имя как-то даже и...
Эмми.
Да, она не воспринимала. Это же тоже, наверное, да, о чем ты говоришь, что человек...
Конечно, показатель того, что я не принимаю истинного себя, я придумываю для себя некий образ той, которой мне хотелось бы быть, и вообще как бы профессия, в которую она идет. Это удовлетворение чужих потребностей, а не своих. И давайте представим на секундочку, как это быть стриптизершей, как это работать на впечатление и удовольствие другого человека, когда ты... Мы же все понимаем, да, что профессия на нас оказывает огромное влияние. И есть момент профдеформации. Когда ты привыкаешь обслуживать интересы другого человека, ты о себе вообще забываешь. И тут появляется прекрасный Юра, да,
который укрывает ее одеяло.
Но на самом-то деле он показан гопником, там есть вопросы, когда она сомневается, вообще маньяк он или нет, да, он показан абьюзером, насильником, и она его и обзывает, и бьет, и только с ним она по-настоящему может выражать свои чувства.
Но здесь нужно сказать, что он все-таки ничего плохого по отношению к ней не пытался сделать, он пытался ее успокоить, когда она вырывалась, и она в этот момент испугалась. Здесь вот такой небольшой спойлер, да? То есть он...
Да, он ее принимает, он слышит ее в гневе, он слышит ее в каких-то ее капризах, и это единственный человек, где она может вот так, такой быть настоящей. И это, конечно, важно смотреть туда, где мы можем быть настоящими, где мы можем быть слабыми, куда мы можем прийти и сказать: ты знаешь, вот у меня не получилось, а здесь у меня проблема, и тебя выслушают, поддержат. Вот где истинное.
И у него ведь есть там рассказ про бабушку, он ее очень любит, и это говорит о том, что он человек не без эмпатии, что он не психопат, что он не жестокий, что он не, ну, скажем, вот эта мужественность в нем, она вот не в физической силе, она в его какой-то эмоциональной уязвимости.
Он, да, на самом-то деле, это уже драматургия, да, как выстраивается кино и сценарий, как устроено кино на противоречиях, на конфликтах. И характер интересен тогда, когда там есть конфликт. С одной стороны, он сильный, с одной стороны, он работает в охране, а с другой стороны, он чувственный, он способен видеть эти чувства и принимать.
И он не делает каких-то импульсивных поступков, не совершает импульсивных поступков, он, в общем-то, думает о том, что он делает. У него нет истерик. У него нет агрессии. То есть это какой-то новый герой. Просто мы касались в наших эфирах тоже мужских характеров, и вот он как раз просто нормальный человек.
Он способен ее видеть, настоящую, способен видеть внутренний мир. И в этом смысле, мне кажется, я на самом-то деле убеждена, да, как человек, который все-таки снимал кино, как режиссер, что, конечно, есть такой момент. Кино — это магия реальности. И когда приглашается актер на ту или иную роль, безусловно, он вносит себя. И часто актеры на площадках отыгрывают свою жизнь через сценарий. Я убеждена, что этот процесс там тоже был. И я думаю, какие-то моменты влюбленности, чувств были не только между героями, но и актерами, в том смысле, что они тоже что-то переживали. И Юра Борисов открытый, искренний, честный, простой человек сам по себе. Я не знаю его лично, но то, как о нем говорят люди, которые с ним работали еще до, да, номинации. Понятно, что сейчас о нем говорят все, его сейчас все любят, но я следила немножко заранее, когда еще этих новостей не было. Искренне открытый человек, честный, который пытается это держать.
Ну, это во всех фильмах видно. Вот даже там и фильм «Бык», который получил много кинопремий, и там, где он как раз, наверное, максимально ярко проявился, да, его такой открытие как раз Юры Борисова. И остальные фильмы, которые вот сейчас мы видим, в принципе, он не противоречит своему образу ни в одном.
Он везде сам свой, и я думаю, что он и выбирает такие роли, которые ему по душе. И если не говорить много умных слов, которые написаны у меня в книжке по поводу формулы терапевтического кино и так далее, а говорить просто, кино становится терапевтическим, когда душа автора как будто бы светла, чиста, и нам есть куда стремиться через этих героев, как будто бы вот кино создает для нас какой-то ориентир, да, как свет в туннеле. Нам хочется вот потрогать, нам хочется приблизиться. И Юра Борисов своей личностью вносит это в своих героев. Я думаю, поэтому мы его увидим с наградой.
Продолжим сразу после новостей. Сегодня обсуждаем фильм «Анора».
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем фильм «Анора», чему могут научить герои этого фильма и сам фильм, и то, что с ним происходит, то, что он победитель Каннского фестиваля, то, что он номинирован на «Оскар» в 6 категориях, и в том, что Юра Борисов стал первым российским актером, который претендует на «Оскар». Пишите ваши вопросы. +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И не забывайте, что нашу трансляцию можно еще и смотреть в видеоверсии, например, в YouTube или ВКонтакте. Там очень удобно писать комментарии. И можно просто еще и на нас посмотреть. Сегодня у нас в гостях кинотерапевт, режиссер, клинический психолог и автор книги «Терапия себя через кино. Как стать главным героем своей жизни» Ирина Гросс. Ирина, еще раз приветствую.
Всем привет.
Мы уже говорили в первой части о том, что герои встретились, не зная себя, не зная, чего они хотят от жизни, и из-за этого в том числе не видели друг друга, да, то есть не видели своего партнера, кто с кем встретился. А что для них вообще любовь? Вот какие виды любви нам в этом фильме показаны?
Очень интересно. Но мне кажется, важно сосредоточить внимание на последней сцене в машине, которая, собственно, и создает драматургию и основной смысл,
да,
этого
внимание
фильма.
Внимание, будут спойлеры, да?
Да. Сцена в машине, когда человек помогает ей нести чемоданы, когда он пытается ее поцеловать, а она совершенно не понимает, что происходит. Она чувствует и видит, что он ее поддерживает, и она по привычке своей пытается его отблагодарить своим телом.
Потому что она, напомним еще раз, да, стриптизерша, и она привыкла, скажем, расплачиваться своим телом за деньги.
Вот. Ну, она не просто стриптизерша, она, похоже, эскортница, раз она проводила время с Иваном за деньги, да, это немного другое, но она действительно привыкла, то есть ее способ любви — это расплачиваться собой. И как мы можем любить, когда мы в целом не знаем, а как иначе, и у нас не было другого опыта? И это просто потрясающая сцена в том смысле, что даже когда тебя любят, да, вот, даже когда прискакивает эта белая лошадь, ты не способен ее увидеть, и ты начинаешь на это реагировать своими привычными паттернами. И насколько мы часто слепы, мы привыкли к своим стереотипам, к своим схемам, и нам очень сложно, реально очень сложно из этого выйти. И здесь вот в сцене в этой все показано. Она не понимает, что он к ней искренне относится, он ее принимает, и ему не нужно ее тело. Она ему интересна настоящая, и он единственный, кто спрашивает, а какое твое настоящее имя, как тебя зовут? И она единственному ему рассказывает, что меня зовут Анора, я не очень-то себя принимаю. И это про любовь.
Это плод граната означает ее имя.
Да, и это про любовь, про то, что люди наконец-таки смогли показать друг друга настоящими, увидеть и, ну, принять, да, не пытаться менять, не пытаться с этим что-то сделать. На самом-то деле задача взрослых людей психологическая – это научиться любить. И, конечно, тот опыт, который у нас есть, который нам дали в семье, где-то еще, мы его несем. И этому уже нигде не учат, ни в школе, ни в институте. Нас жизнь учит
родители,
любить.
Родительская семья.
Любить себя. Любить другого. Родительская семья, да, и ты хочешь поговорить про родительскую любовь.
Да, чуть позже. В том числе любовь – это то, что мы видим, опять же, на примерах из фильмов, из кино, и вот здесь мы видим разные виды любви. Да, вот одна эта сцена в машине, про которую мы сейчас говорили, про то, как человек может просто принимать и отдавать. В общем-то, Юра Борисов, ну, герой Юры Борисова, ничего такого сверхъестественного в этом фильме не делает. Он ее там просто действительно принимает. Он не пытается видеть в ней другого человека, подстраивать ее под себя. Он ее принимает, он ее где-то чуть-чуть заботится, там, укрывает одеялком. Там есть классный эпизод с кольцом. Не будем все тайны раскрывать, да? Но, тем не менее, это скорее норма. Это скорее норма, которой у Аноры не было, да? И Ваня, который расплачивался с ней деньгами за ее время, за ее тело, да, и вот у них был такой обмен, он ведь себя ведет довольно потребительски. Он, в принципе, по жизни ведет себя довольно потребительски, потому что все, от чего у него зависимость, это источники удовольствия. Если мы вспомним красотку, то Ричард Гир, когда влюбился в героиню Джулии Робертс, он ведь захотел строить корабли. Он до этого бизнеса, если не ошибаюсь, он там их как-то покупал и затем просто либо продавал, либо банкротил и так далее. Ну, то есть у него была какая-то такая деятельность. А когда он в нее влюбился, он вот захотел создавать и строить корабли. Я помню, что этот вот момент, он очень прям захватывает, что-то созидательное. А здесь вот Ваня, в принципе, кроме денег, родительских денег, ничего не мог ей дать. И как раз... Но для нее это был понятный язык.
Я не думаю, что вообще какое-то как будто бы право, да, имею говорить про любовь, потому что это такая штука, которая не про слова. И на самом-то деле мы учимся любить и что-то понимать про это, когда мы это чувствуем, когда мы проходим этот опыт своими ногами. Если говорить про родительскую любовь, ну, там как будто бы ее и нет. Есть баловство, есть потребительское отношение, в том числе и к сыну, да, что ты часть меня, это мама, которая приезжает и говорит ему, как он должен жить. И на самом-то деле Иван, наш фальшивый принц, он тоже страдает. Ему не дают пространства для роста, ему не дают пространства для развития. И в этом смысле он уходит в иллюзию, чтобы хоть где-то как-то почувствовать себя собой.
Ага, то есть для него вот эта история с Анорой, это, в принципе, попытка, да, отсепарироваться от родителей.
Конечно, конечно, да.
А, кстати, у нее тоже ведь с мамой там сложная ситуация. То есть у нее мама живет в Майами и вероятно, счастливо живет в Майами, а Анора, дочь Анора Михеева, перебивается в Бруклине как раз вот такими видами работ, про которые мы тут говорим.
Понятно, что девочка, которая выбирает, да, такой путь, все-таки продавать, да, свое тело, там два варианта. Если исследовать эту тему, либо это нравится человеку, просто нравится, да, этот образ жизни, показывать себя, она получает от этого удовольствие, либо все-таки она не знает, как по-другому, и она ищет легкий способ.
Она не получила, видимо, в родительской семье, да?
Она не знает, нет, что ее могут любить, ценить, принимать, просто потому что она есть, ей не нужно никому ничего доказывать, и она цена сама по себе, и ей не нужно никому дарить свое тело, свое время, себя. Если она не видит обратной связи, зачем это делать?
Вот еще интересный момент как раз о том, как... показаны не только русские, там же и армяне, да, вообще о том, как, в принципе, вот от глобализации, от того, когда все хотели быть одинаковыми, да, мы переходим как раз к таким особенностям, национальным особенностям, да, они где-то становятся предметом юмора, но, тем не менее, в кино это происходит.
Да, это Пати а-ля Рус. Мы можем наблюдать тренд, да. На самом-то деле, если не Юра Борисов, это могла бы быть любая другая нация. И действительно, маятник как будто бы качнулся обратно, что раньше хотелось видеть персонажа, который ухватывал все тенденции, и связано это с тем, что у нас появился интернет, смылись границы, и как будто бы быть принадлежным к своему народу, к своему месту, это не очень круто, не очень модно. Хотелось куда-то стремиться...
К уравниловке такой, глобализации.
Куда-то, к какому-то придуманному образу, куда-то туда, непонятно куда, да, вот в какую-то страну.
Человек мира.
Да, и сейчас мы видим обратную тенденцию, что стало важным нести свое, нести свою природу, нести свои традиции. И в этом смысле Юра Борисов тоже проделывает этот путь, и будучи в своей роли, и будучи просто человеком, мы сейчас видим новости, да, где показывают, как он рассказывает о масленице, как они жгут чучело и делают совершенно как будто бы глупые, дурацкие, казалось бы, поступки, но на самом деле... Он делает невероятную штуку. Вот просто на секундочку представьте, вы оказались в Лос-Анджелесе. И вы там остаетесь собой. Вы остаетесь русским Ваней, который гулял там по гаражам где-то, жёг палки, костры и занимался всякой фигнёй. И вам не стыдно это транслировать на весь мир. То есть вы остаетесь собой. Обычно, когда люди куда-то едут, да, в какое-то очень важное место, которое им кажется светом, солнцем, и куда очень хочется попасть, они начинают пытаться соответствовать, пытаться из себя что-то строить и пытаться брать ту культуру, где он находится, их ценности. Юра этого не делает.
Он сохраняет свою идентичность.
Он сохраняет себя, да. И в этом смысле и персонаж играет эту роль, и Юра сам по себе это несет. Это очень непросто.
И в фильме показаны различные там, национальные особенности, и там, конечно, есть юмор, и такая получается микрокультурность, да, то есть вот от глобализации как раз к особенностям своей страны, своих традиций.
Да, это действительно... да, сейчас это становится важным, сейчас мы видим действительно вот этот тренд, да, что народность, принадлежность к своим корням, традиции, которые были, они возвращаются, мы это видим в моде. Сейчас русские кокошники, да, популярные, они пересмотрены в современном все-таки стиле или реальности, но все равно это важно. И это на самом деле подкрепляет то, что можно назвать духовностью. И я думаю, что он делает большую работу для нашей страны, когда он остается собой. Есть такие мнения, многие говорят, что да Юра просто, если почитать комментарии, ну, там вообще можно, конечно, с ума сойти, что пишут, да, он что, тупой? Да он просто неграмотный, он не умеет говорить. Он действительно говорит мало, но даже не важно, что он говорит, важно то, что он делает, и то, как он там может себя сохранять. Это потрясает.
Ну, мы вообще иногда разговариваем с представителями различных стриминг-платформ, что касается музыки. Сейчас действительно идет такая тенденция, люди хотят слушать свою музыку. То есть если раньше основной куш, скажем так, на стриминг-платформах собирали исполнители, которые могли с одинаковой вероятностью звучать в любом городе мира, то сейчас люди хотят слышать музыку про себя, про свою культуру, про свою жизнь, про свою реальность, про свой регион, даже вот прям вплоть до не просто исполнителей своих стран, своей страны, а своего региона, потому что это понятный язык, потому что действительно людям хочется, чтобы искусство говорило с ними на одном языке, а вполне понятных вещах, которые каждый день мы видим из окна, которые мы видим, когда идем от метро до работы и так далее. То есть это в целом такая очень интересная история про то, как мы заново пересобираем себя и ищем свою самость. И в этом плане кино, конечно, мягкая сила в том числе. Да, кино, компьютерные игры, мода. И вот то, что делает сейчас Юр Борисов, в частности, имеется в виду, и его вклад в кинематограф, и то, как он рассказывает про наши традиции, это еще и попытка рассказать вообще, в принципе, про страну через инструменты мягкой силы.
Да, и у нас была тенденция того, что мы стремились к свободе. И как будто бы мы поняли, что эта свобода сама по себе, она ничего не дает. Это вот это стремление к глобализации, к размытию границ, к тому, что появляется огромное количество всего, выбор какой-то невероятный. Но выбор сам по себе мало что дает нам. И сейчас маятник качается обратно, мы стремимся к безопасности. И вот эта традиционность, принадлежность к народу, к земле, она дает силу, она дает безопасность, она дает понимание, где ты, кто ты, она дает вот эти вот четкие границы, что нам дают традиции, да, традиции дают опору. И когда мы понимаем, что я русский, мне не стыдно, то, что мы жарим блины, жжем масленицу, то, что происходит и как происходит, это дает нам эту внутреннюю опору.
Опору вспомнить кто ты, да? Огромное количество у нас тут сообщений как раз про саму по себе вот эту вот профессию девушки, в кавычках, тяжелая судьба, пишет нам Елена. Не является ли это, ну, скажем, какой-то, может быть, такой романтизацией? Или вот как раз этот фильм, в отличие от «Красотки», да, в отличие от той же, скажем, «Золушки», он как раз не работает на романтизацию женщин с такими профессиями, а как раз показывает реальную суть, чем это может закончиться, чтобы у девочек не было иллюзий, которые, может быть, сейчас вот выбирают для себя свой путь.
Я бы не стала фильму давать столько ответственности, если честно. Очень часто есть такое, да, вот фильм романтизирует. Вы знаете, что каждый из нас видит свою историю. Возвращаемся к терапевтическому кино, да. И мы не всегда в ответе за то, как нас услышали. И как вы видите Анору, есть ли в этом романтизация ее профессии или нет, это уже, я думаю, ответственность каждого человека.
Ну вот, вот по поводу «Красотки» как раз с Джулией Робертс и Ричардом Гиром очень много было сообщений о том, что вот, конечно, это романтизация. Вот они показали сказку, и теперь каждая девушка думает, что вот, значит, сказка, что это вполне рабочий сценарий, который может
нет,
привести
к клиенту. Нет, если мы сейчас с вами поговорим со скортницами, их все устраивает. Ну, это какая-то сказка для них, им нравится так жизнь, это их выбор. Это профессия. Есть очень много людей, которые к этому обращаются. Им платят большие деньги за то, что они проводят время, дарят свое тело. Они очень красивые, они занимаются собой. Вот Анора, да, какая она красотка. Но это же выбор.
Но одновременно с этим есть и там документальные фильмы, которые говорят о том, что в этом очень много опасностей, в этом очень много разочарований, в этом очень много боли, очень много ну, там, унижения человеческого достоинства и так далее. То есть, по крайней мере, про опасность об этом
слушайте,
тоже очень много сейчас.
В хирургии тоже много опасностей. И это, мне кажется, всего касается любой профессии. Есть такая профессия, она древняя. Ну что, как мы можем это... Это факт, понимаете?
То есть это объективная реальность.
Это но объективная реальность.
Но по крайней мере, вот фильм «Анора» как раз и показывает, что в таких заведениях, в таких местах, вот даже если появился вот этот Ваня, заваливший деньгами, даже женившийся, даже который подарил кольцо и увез в Лас-Вегас, даже здесь все может, в общем, разлететься на осколки. Опять же, если нет собственных опор, если нет понимания, кто ты и зачем ты это делаешь.
Ну, я не бралась бы судить, да, это просто факт, это есть, и кто-то это выбирает, и для кого-то в этом хорошо, я вам хочу сказать.
А вот если мы вообще говорим о том, как человек выбирает для себя фильм, вот что здесь важно? Вот если, например, как раз те, кто обвиняют фильм в том, что он, например, что-то не то романтизирует, не подходит по ценностям и так далее. И вот человек случайно просто включил фильм и начал смотреть. Вот как выбрать фильм, чтобы он тебя не разочаровал? Чтобы ты гарантированно увидел то, про что ты хочешь смотреть, и что ну, совпадет с каким-то твоим представлением о мире.
Но мир не соответствует нашим представлениям. И если вы хотите смотреть кино, которое вас только радует, не разочаровывает, не доставляет боли, ну, значит, вы просто не готовы к этим фильмам, и вам хочется тоже в каких-то своих быть иллюзиях. Мы все живем в иллюзиях. И нужно понимать, что человек — это слепой котенок, которого выбросили в эту жизнь, ему не дали никаких инструкций. И как будто бы его психологическая задача, наша психологическая задача каждого человека обретать эти опоры, каждый раз создавать свои собственные инструкции по жизни, да, то, к чему я принадлежу, кто я, зачем я и так далее. Кино нам помогает находить ответы на эти вопросы. И чем больше фильмов мы можем в целом принять из ситуации, тем мы шире и тем больше у нас возможностей прожить эту жизнь классно. Если мы выбираем фильмы, которые нас только радуют, мы в этом смысле очень ограничены.
Или если они, например, только подтверждают нашу точку зрения, да, то мы тоже попадаем в какой-то пузырь, в какой-то, скажем так, информационный пузырь в том числе. Да.
Да.
То есть фильмы как, опять же, исследование нашей жизни. Невозможно же коснуться каждого аспекта жизни и про него так глубоко узнать. И вот фильм — это попытка погрузиться в ту или иную отрасль
Просто жизнь очень сложная штука, в которой нет чего-то хорошего, чего-то плохого. В каждом маньяке есть доброе сердце, и в каждом добром сердце есть
жестокость.
Да, жестокость и злость. И в этом смысле мир сложный. Мы не хотим разбираться с этим, потому что это тяжело. Это наши эмоциональные затраты. Нам хочется вот просто иногда побыть в иллюзиях. Ну, таковы люди, это мы. И просто нужно это тоже понимать, что, конечно, будет время, когда ты в иллюзиях. Но все-таки важно стремиться увидеть эту реальность хотя бы. И хотя бы иногда ее видеть. Иногда просыпаться.
И вот если попадается, например, фильм, который вот не подходит тебе, вот не нравится, вот ты вообще не понимаешь, вот зачем его сняли, зачем я это смотрела и так далее. Но для того, чтобы понять, если там, скажем, терапевтическое вот это звено, да, какой вопрос себе можно, какие вопросы себе можно позадавать, чтобы все-таки разобраться. Я закрываюсь от этих эмоций, я не хочу, потому что мне так удобно, например, не думать на эти темы, не смотреть на чужую боль, не касаться ее, беречь, скажем так, да, свое эмоциональное состояние. Или все-таки вот есть какие-то вопросы, которые помогут открыть немножко и режиссерский замысел, и себя самого?
Ну, в общем, если вас триггерит, что Анора стриптизерша, да, в этом есть что-то про вас. Ну, а что в этом может быть про меня, да? Ну, то есть, а что она хотела такого? Она просто хотела легкой жизни, чтобы за нее заплатили. Разве кто-то из нас не хочет этого? Мы бы не хотели так жить, все бы мы так хотели жить. И если нас триггерит эта тема, скорее всего, я не могу себе признать, что я тоже хотела бы быть ребенком слабым, которому все оплачивает, которому предоставляет. Скорее всего, этот момент, да, если есть какой-то триггер. Но вообще, конечно, это известная история, что если нас триггерит сцена, герой, фильм, тема, это значит, там есть что-то для нас, и в этом имеет смысл поразбираться. И в этом смысле, конечно же, кино очень хорошее пространство и доступный инструмент для того, чтобы узнавать себя и задавать себе важные вопросы.
Ну, и для того, чтобы, может быть, с кем-то поговорить об этом, да, так, наверное, сам с собой не будешь, вот нужна какая-то еще компания правильная.
Пункты терапии, да. Первое, это прежде всего задать себе вопрос, с какой темой я сейчас нахожусь, что меня волнует, прислушаться к своему внутреннему голосу, что же там в голове крутится. Когда становится понятно, о чем у меня сейчас болит, можно на эту тему выбрать фильм. Фильм, как и любой нарратив, содержит в себе огромную вариативность, и эта вариативность позволяет нам для себя находить ответы на вопросы. И когда мы смотрим, обращая внимание на собственные чувства, переживания и на этот самый голос внутри, мы находимся в диалоге с автором и для себя что-то понимаем. И чтобы нам оставаться в этом процессе, хорошо бы записать какие-то заметки, да, о чем этот фильм, чем он меня тронул, что было для меня важным, и действительно с кем-то поделиться, озвучить это. Ведь когда мы озвучиваем, выходим из своего вот этого внутреннего мира, мы даем себе возможность как-то измениться, что-то запечатлеть.
Или можно сходить, например, на кинотерапию. Спасибо огромное. Ирина Гросс была у нас в гостях, клинический психолог, кинотерапевт. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.